В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвали 20 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Бывшие власти в Грузии напомнили об убийстве бизнесмена Бадри Патаркатишвили. Как это связано с предстоящими выборами? Грузинская православная церковь взяла паузу в оценке противостояния по Украине московского и константинопольского патриархов. Политический пинг-понг в Абхазии продолжается. Оппозиция ратует за отставку Хаджимба. Провластные политические силы требуют дождаться выборов. В Цхинвали отреагировали на заявление в милицию юго-осетинского журналиста Ирины Келихсаевой по факту угрозы в ее адрес. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. А сейчас международные новости. Заместитель главы правящей партии Турции пообещал раскрыть всю правду об убийстве Джамаля Хашоги. Турция не позволит это скрыть, заявил бывший вице-премьер страны Нуман Куртулмуш. Его слова цитирует агентство Associated Press. Он пообещал раскрыть детали расследования смерти Хашоги, которое ведет турецкая полиция. Заявление Куртулмуша прозвучало после того, как власти Саудовской Аравии признали смерть оппозиционного журналиста Хашоги в консульстве страны в Стамбуле. В ночь на субботу государственный прокурор Саудовской Аравии заявил, что Хашоги погиб в драке в консульстве королевства в Стамбуле. 18 подданных королевства задержаны по подозрению в причастности к преступлению. Двое высокопоставленных советников наследного принца уволены со своих постов. Один из них – заместитель руководителя разведки генерал-майор Ахмед Аль-Ассири. Его, по данным «Нью-Йорк Таймс», власти страны готовы были назвать виновным в убийстве журналиста. Оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашоги пропал 2 октября после того, как вошел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие следователи предполагают, что Хашоги был убит на территории консульства. В распоряжении властей страны оказалась аудиозапись, на которой слышно, как прилетевшие в Стамбул саудовцы допрашивали Хашоги на территории консульства, затем запытали его до смерти и расчленили его тело. Гибель Хашоги вызвала дипломатический скандал в странах Евросоюза и США. Обсуждаются возможные санкции против Саудовской Аравии после исчезновения журналиста. Президент США Дональд Трамп обещал наказать Эр-Рияд, если выяснится, что за убийством Хашоги стоят власти королевства. В результате нападений на избирательные участки и правительственные силы в Афганистане в день голосования на парламентских выборах погибли по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает афганское бюро «Радио Свобода». Голосование откладывали с 2015 года, но теперь оно будет проведено. Оно продлится на день дольше, чем ожидалось. Несколько взрывов произошли на участках столицы страны Кабуле. Погибли как минимум 3 человека, больше 30 ранены, сообщают представители медицинских служб. В центральной провинции Гор убиты 11 полицейских, 3 человека убиты в граничащей с Таджикистаном северной провинции Кундуз. Несмотря на нападение, президент Афганистана Ашраф Гани призвал всех афганцев, молодых и старых, женщин и мужчин, воспользоваться своим правом голоса. В голосовании зарегистрировались 9 миллионов избирателей. Они избирают 249 членов парламента из примерно 2500 кандидатов. Находящиеся в подполье движения «Талибан» и представители, воюющие в регионе террористической организации «Исламское государство», призвали население бойкотировать выборы. Министерство иностранных дел России прокомментировало обвинение во вмешательстве россиянки Елены Хусяиновой в промежуточные выборы в США. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков назвал выдвинутые обвинения попыткой сфабриковать предлог для применения санкций против России. Об этом сообщает Интерфакс. Рябков назвал обвинение постыдной клеветнической кампанией, вызванной внутриполитической конкуренцией в США. Чиновник заявил, что для давления на Россию в США создают откровенно заказные уголовные дела с нелепыми обвинениями. В пятницу Министерство юстиции США предъявило обвинение 44-летней петербурженке Елене Хусяиновой во вмешательстве в ход предвыборной кампании. Работая в компании предпринимателя Евгения Пригожина, известного как владельца фабрики троллей в Санкт-Петербурге, она предположительно руководила финансовыми операциями, среди которых зарубежная деятельность, направленная против США. В документах, ведением которых занималась Хусяинова, содержится детальное описание содержание расходов на политическую агитацию на территории США. Это оплата деятельности американских активистов, реклама в социальных сетях, регистрация доменных имен, приобретение прокси-серверов и продвижение новостных сообщений на платформах социальных сетей. Это первое обвинение России во вмешательстве не в президентские выборы в США в 2016 году, а в предстоящие в ноябре этого года промежуточные выборы в Конгресс. Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал в ингушское село Сурхахи, чтобы получить извинения от старейшины одного из ингушских стейпов Мухаджира Нальгиева. Он на акции протеста против договора о границах между двумя республиками назвал Кадырова пастухом, сообщает проект «Кавказ Реалии». Кадыров приехал в село вечером в пятницу в сопровождении охраны. Вскоре после его приезда в селе собрались около 1000 ингушей, сообщает РБК со ссылкой на активиста Исмаила Нальгиева. Во время встречи Кадыров заявил, что инициатива о передаче Чечне части территории Ингушетии исходила от руководителя республики Юнусбека Евкурова. Мухаджир Нальгиев, в свою очередь, сказал Кадырову, что недоволен высказыванием Кадырова о готовности навредить ингушам, которые приедут митинговать в Чечню. После разговора мужчины простили друг друга и расстались, рассказал Кадыров на своей странице в социальной сети ВКонтакте. Это были все международные новости на данный момент. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кэти Бочоришвили. Переходим к главным темам. Генпрокуратура Грузии в среду сообщила о раскрытии дела по подготовке к убийству бизнесмена и политика Бадри Патаркатишвили. Обвинения предъявлены бывшим высокопоставленным чиновникам МВД времен правления нацдвижения. Им вменяется в вину подготовка убийства при отягчающих обстоятельствах. Иракли Урагвелидзе с подробностями.
Доводы надзорного ведомства основаны на обнаруженных в 2016 году аудиозаписях. Установлено, что две записи 2007 года касались вопроса ликвидации Патаркатишвили.
В записи от 4 февраля 2007 года высокопоставленный чиновник Департамента конституционной безопасности ГД говорил с членом охраны Бадри Патаркатишвили, пытаясь его переманить. В разговоре ГД подтверждает, что вопрос подготовки убийства санкционирован тогдашним президентом Грузии Михаилом Саакашвили, так как Бадри Патаркатишвили является их политическим оппонентом и лютым врагом властей. Согласно записи, также устанавливается, что ликвидацию должен осуществить ДКБ.
Заявил на брифинге представитель прокуратуры Кока Кацитадзе. На втором аудиофайле слышны голоса совещания, где высокопоставленный чиновник ДКБ Георгий Дгебуадзе, присутствие трех подчиненных, рассматривает возможности сбора информации о сотрудниках охраны персонала Бадри Патаркатишвили. Также обсуждается возможность его отравления веществом, смерть от которого выглядит естественной. Из записи следует, что все вопросы согласовывались с тогдашним руководителем департамента Датой Ахалая. В заявлении прокуратуры подчеркивается, что речь идет о выявлении факта подготовки к убийству, а не раскрытии совершенного акта. Задержан начальник второго управления службы Георгий Мерябашвили. Ревас Шукашвили и Ливан Кардава задержаны ранее и отбывают наказание по другим делам. Что касается главного фигуранта дела Георгия Дгебуадзе, то обвинения ему будут предъявлены после прохождения дополнительных юридических процедур, так как он был задержан и экстрадирован с территории Нидерландов. Адвокат Кэти Мирианашвили говорит, что ее подзащитный Шиукашвили не признал вины по этому эпизоду.
Мы познакомились с материалами дела, результаты экспертизы, подлинности записи были известны еще в 2016 году, но прокуратура извлекла ее на свет спустя два года. Возникает вопрос, если прокуратуре было известно о составе преступления, почему она сразу не предъявила обвинение? Думаю, ответ очевиден. Прокуратура и власти пытаются этим шумом перекрыть другие резонансные дела последнего времени.
О фабрикации говорит Кахабер Хвистани, защищающий интересы Мерябашвили.
Обвинения абсурдны. Очень слабые аргументы прокуратуры в деле о подготовке резонансного убийства известного бизнесмена. Не существует ни одного показания свидетелей, подтверждающих участие в этом деле моего подзащитного.
По мнению политолога Гии Хухашвили, предвыборные манипуляции со стороны властей очевидны.
Прокуратура и движут политтехнологии, а не желание установить истину. Об этих записях с 2016 года не знал разве что ленивый. Так что все это можно рассматривать в качестве весьма слабого предвыборного вброса. Перекрывать громкие скандалы последнего периода делом десятилетней давности очень неубедительно. Да, убежден, что власти Саакашвили планировали ликвидацию Патаркацишвили как главного политического оппонента, но выставлять это дело таким способом. Убежден, что большинство работников прокуратуры, участвовавших в его травле, находятся на службе государства. Думаю, что и среди депутатов грузинской мечты можно без труда обнаружить людей, которые поливали покойного грязью. Показательно, что именно эти люди сейчас выкидывают перед нами эти финты.
Заявил Гия Хухашвили. Напомним, один из самых богатых людей Грузии, Бадри Патаркацишвили, внезапно скончался 12 февраля 2008 года на своей вилле недалеко от Лондона. По оценкам врачей, причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца. Однако, по данным независимых экспертов, бизнесмена могли отравить. За несколько месяцев до смерти, в период президентства Михаила Саакашвили, бизнесмен начал активно заниматься политикой, заявил о создании в Грузии оппозиционной партии и выдвинул свою кандидатуру на выборы главы государства. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Омбудсмен Грузии призывает власти дать ответ на вопрос, осуществляется ли тайная слежка за заключенными и их посетителями. Это заявление народный защитник Нино Ломджария сделала на этой неделе, после того, как прокуратура распространила аудиозаписи разговора предположительно бывшего высокопоставленного чиновника прокуратуры Мерзы Субельяни с депутатом парламента Виктором Джапаридзе. Подробности у Серго Бригвадзе.
Я хочу заострить внимание на одном обстоятельстве, о котором не говорят политики. Должно быть начато расследование того, осуществляется или нет тайная слежка за заключенными и третьими лицами в учреждениях по исполнению наказаний. Все указывает на наличие определенных проблем в этом направлении.
Заявила омбудсмен Нило Ломжария в интервью грузинским СМИ. Причиной визита народного защитника к находящемуся в предварительном заключении Мирзе Субельяни стала последняя запись, распространенная прокуратурой. В ней, предположительно, Субельяни говорит посетившему его в тюрьме 14 октября депутату Виктору Джапаридзе: «Мне уже все равно, что я скажу. Да, буду врать». Эта запись ставит под сомнение те компроматы против правящих властей, о которых говорится в аудиозаписях ранее распространенных телекомпанией «Рустави-2». У неправительственного сектора и оппонентов правящих властей, кроме вопроса, заданного омбудсменом, возникло еще несколько. Например, почему председатель парламента Грузии выдал разрешение Виктору Джапаридзе на посещение Мирзы Субельяни? Председатель комитета по защите прав человека парламента Софу Киладзе отвечает на него так.
Это должен быть решать сам господин Иракли Кубахидзе, выдавать или нет разрешение Виктору Джапаридзе на посещение тюрьмы. В этом нет ничего противозаконного, даже учитывая тот факт, что по делу шло расследование.
Однако так не считает глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе. Он поясняет.
Проблема заключается в том, что прокуратуре и с большой вероятностью председателю парламента уже было известно, что в этих записях фигурирует господин Джапаридзе. Он и господин Субельяни – самые важные свидетели по данному делу. Получается, у двух свидетелей была возможность встретиться и поговорить на разные темы, которые впоследствии будут представлены в качестве наиболее угодных следствию версий.
Что же касается последней аудиозаписи, то ее подлинность подвергает сомнению и оппоненты властей, и представители неправительственного сектора. Народный защитник призвал следствие провести проверку их аутентичности. На остальные вопросы, возникшие у заинтересованного общества по поводу правдивости заявлений, сделанных предположительно Субельяни в распространенных телекомпании «Рустави-2» записях, следствие тоже пока не отвечает. А власти оценивают происходящее как попытку внести диссонанс в общество в предвыборный период. Субельяни тоже не может говорить с правозащитниками на эту тему, поскольку после попытки самоубийства находится, как утверждает его адвокат, в стрессовом состоянии. В СМИ между тем обсуждают самого героя последних скандалов. Еще до начала работы в прокуратуре Субельяни занимал должность начальника генеральной инспекции Министерства по исполнению наказаний, говорит юрист и правозащитник Лия Мухашаврия.
Он был позвоночником в системе. У этого человека были самые большие возможности по управлению системой изнутри. Я слышала от моих клиентов, но он вел себя абсолютно бессовестно по отношению к заключенным и коллегам.
Возможно, именно это и есть причина того, что Субельяни испытывает стресс, находясь в тюрьме, считает Лия Мухашаврия. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Предвыборный грузинский сюжет все более приближается к тому жанру, в котором грузинская мечта победила 6 лет назад. Только теперь волна компромата захлестывает ее саму. Особенности беспощадной грузинской политтехнологии, шансы мечты уцелеть и обреченность Грузии на гражданскую войну компроматов Вадим Дубнов обсуждает с гостями сегодняшнего некруглого стола, ветераном грузинской политики Леваном Бердинишвили и политологом Торнике Шарашенидзе.
Такой волны компромата, таких скандалов на эту тему в Грузии не наблюдалось, наверное, уже с 2012 года. Как вы думаете, чем может кончиться нынешняя вся эта история с нынешними скандалами? А, Торники.
Наверное, ничем. Я думаю, что все-таки мечта протащит Соломон Зугабишвили. Но это будет хуже для мечты. Потому что на таком фоне, который сейчас создан в стране, который, имею в виду все эти скандалы, имею в виду девальвацию национальной валюты, имею в виду случаи коррупции, копирующие случаи коррупции, на этом фоне, скорее всего, это будет хуже для мечты, потому что протащив Соломон Зурабишвили, мечта заплатит очень большую цену как и в Грузию, так и за пределами Грузии, потому что никто не просто не поверит, что Соломон Зурабишвили способна выиграть выборы без фальсификации и без злоупотребления административного ресурса. Так что, наверное, это будет еще хуже для мечты. Я думаю, что умные люди, которые еще, наверное, надеюсь, остались в грузинской мечте, они, наверное, думают, что лучше было бы, если бы победил оппозиционер или Вашадзе, или Бакрадзе, в этом случае это был бы прекрасный выход. Сказали, что вот демократия победила, а оппозиция выиграла президентские выборы. Что вы хотите от нас? Ну, конечно, нет, этого не случится. Они всячески будут стараться ее на этом фоне, скандальном фоне, ее протащить и протащат. Так что, наверное, мечта сил никак не закончится сейчас, в 2018-м, закончится в 2020-м точно.
А, Ливан, вы тоже предполагаете, что речь идет об отложенном кризисе?
Да, к сожалению, сейчас не такие важные выборы, чтобы сразу вошли в кризис, но даже эти выборы показали, что у властей нет хороших кандидатов, у них нет собственного кандидата. Кандидат Соломон Зурабишвили очень слабый, и приходится ее таскать. И я абсолютно уверен, что было правильно оценена ситуация. Дело в том, что у них нет своего сильного кандидата. У оппозиции есть кандидаты, но они тоже не очень, так сказать, не самые важные. Так что выборы не важные, но они покажут, что у властей дела обстоят очень плохо, и в 2020 году у них будет настоящий кризис. Что касается того, как они протащат решили, то я абсолютно уверен, что да, у них, кстати, никакого дефицита не будет ни у центральных властей, ни особенно у избирательной комиссии. Так что да, они, скорее всего, смогут провести. Объективно она может занять третье место, но я не удивлюсь, если она победит даже в первом туре. Потому что никаких объективных выборов у нас не будет, потому что Бедина вообще сошел с ума. Совсем очевидно, что этот кандидат их опозорит. Уже опозорила, она смогла все сделать, что надо. Она показала себя с худшей стороны. Так что Грузия сейчас будет выбирать очень плохого президента. и потом будет из-за этого будет мстить господину Иванишвили через 2 года.
Вторник, Ливан сказал, что это спасает ситуацию немножечко то, что это не такие важные выборы. Но почему, если они не такие важные, то накал страстей так напоминает 2012 год, когда все было очень даже принципиально?
Во-первых, это прелюдия, это репетиция по парламентским выборам. И во-вторых, у оппозиции сейчас появляется прекрасный шанс. У мечты кандидат, ну, крайне слабый. И если сейчас победит национальное движение, самый, конечно, лучший шанс сейчас соглашаться от национального движения, это, конечно, не станет развалом мечты. Проиграть президентские выборы националам – это сильный удар по их имиджу, в первую очередь, так сказать, моральным. Может быть, станет, так сказать, началом развала. Но, с другой стороны, я, конечно, все еще цепляюсь за надежды. Если случится такое чудо, что победит, например, Вашадзе, может быть, это станет определением для грузинской мечты. Хотя это, наверное, скорее всего, это моя мечта.
Ливан, что является для мечты сейчас большей проблемой? Солома Зурабишвили или, скажем так, коллективный Мирза Субелиани, голос которого раздается со всех аудиопленок?
Но у них везде проблемы. Зурабишвили – это проблема, Субелиани – это проблема, Бедина Иванишвили – это проблема. У них нет нормальных спикеров, которые могут объяснить, что происходит. Они рассказывают такие небылицы, даже сами себе не верят, потому что они запутались. Они говорят, что все это было заранее поставлено, что они сами все записали, сами все запустили и так далее, и так далее. То есть у них оказалось, что люди, которые давались на вот простые вопросы, оказались просто не соответствующими. То есть в интеллектуальном плане они очень низкого уровня. Хотя я этих людей хорошо знаю. О себе самом у них высокое мнение. Но на самом деле это двоечники. По пиару двойка у Иванишвили всегда, кстати, было так. И в этом плане они сильно проиграли. Если выиграет Соломон Зурабишвили, скорее всего, это так и произойдет, то это будет пирова победа.
Насколько чувствительна для власти вся эта история с прослушками?
Это будет чувствительно, потому что они пришли именно на волне вот этой, этих разоблачений. И оказывается, они намного хуже, чем национальные. Вообще всех записывали, но хоть понимали, что делали. А эти даже не понимают, что делают. Они не могут себя управлять. У них неуправляемые субъекты появились. Вот этого никогда у Саакашвили не было. Он всем управлял, он все делал. Если он был виноват, то он был виноват. А сейчас никто не знает, кто, в чем виноват вообще. Кто есть кто? Бедина Иванишвили. Авторитет его пал очень серьезно за последние дни. Так что да, конечно, у них сейчас очень серьезный кризис.
А ведь долгое время власть мечты держалась на том, что они могли убедить избирателя в том, что Саакашвили еще хуже, чем они. Сейчас Ливан сказал, что это поменялось. Это действительно так, по-вашему?
Как раз в этом заключается дело, так сказать. Все хорошо понимали, что они не такие эффективны, как Саакашвили. А у них ничего не получается, не получаются реформы. Но зато они гуманнее. А сейчас оказывается, что нет. На самом деле они не гуманнее, даже не гуманнее, чем власть Саакашвили. Так что они потеряли свой последний козырь в этой политической игре. Оказалось, что они тоже похищают людей, тоже мучают людей, тоже выбивают показания. То есть чем они лучше Саакашвили, спрашивается тогда. А сейчас они запутались собственно уже. Они лгут каждый день. Они позавчера поставили какой-то цирк, чтобы, так сказать, убедить, конечно, никому, скорее всего, никого не удалось убедить, что, значит, тот самый скандальный диалог с Мирзой Субелиани был на самом деле постановкой. И чтобы доказать, что это было постановкой, они сами поставили диалог заново, так сказать. Ну, в общем-то, абсурд, конечно.
Но тогда, Торники, мы должны признать, что вот этот подход, тот подход, который мы наблюдали в 2012 году с вениками, он сейчас тоже побеждает, то есть это успешный ход?
Успешный, но нерешительный. Нерешительный, потому что все еще у них сохраняются, так сказать, рычаги давления. В первую очередь, их рычаг давления – это националы, что если вернутся националы, будет еще хуже, так что мы все равно лучше националов. У них все рычаги управления, начиная с судебной властью, заканчивая, конечно, парламентом и исполнительной властью. Они контролируют почти все телеканалы. Сейчас недавно закрылся один телеканал, оппозиционный телеканал из-за нехватки финансов. Это Иберия, которая владеет бизнесменом Куашвили, у которого сейчас серьезный конфликт с Нивой начался, с Нивой начались эти скандалы. Это Куашвили, который записал свой диалог с Леоном Кипиани, бывшим министром спорта. Так что у них очень много рычагов давления. Чем еще отличается 2012 год? Там был визуальный эффект. Так что люди увидели кадры пыток. А здесь просто люди слышат, как говорят про скандальные темы. Но все еще, наверное, перейти, потому что злые языки говорят, что есть аудиозапись, где лично Иванишвили требует денег. Если это так, тогда вот все еще может поменяться очень круто.
Ливан, почему Грузия настолько обречена на синдром веника, скажем так, или теперь синдром Аквашвили, Собеляни? Почему все решающие события в Грузии сопровождаются именно с помощью подобных технологий? А можно ли выйти из этого замкнутого круга?
Можно, конечно, видите, но это знак очень слабого политического класса. И оппозиция, и власти, и так далее, они настолько слабы, что они, конечно, подвержены всяким таким влиянием, типа там веников и так далее. Я абсолютно уверен, что когда появятся нормальные политические фигуры, вот этот цирк у Грузии уйдет. Но сегодня все очень увлечены записями и перезаписями. И мы, естественно, услышим, наверное, голос Иванишвили. Он скажет, что это не он, что это актер. Мы даже, может быть, и увидим его. Но я думаю, что это последние, так сказать, дни предгосударственности. После этого, после Иванишвили в Грузии будет государство. Я в этом уверен, потому что дальше некуда уже. И Грузия себя загнала в этот угол из-за того, что уважает деньги Иванишвили. У него больше ничего нет. И дальше, наверное, мы будем избирать более нормальных или ненормальных, но победить.
Я бы хотел уточнить источники вашего оптимизма. Почему Грузия, которая купилась на деньги, как вы говорите, вдруг переродится и будет выбирать уже неким политическим сознанием, а не чувством, не эмоциями, не жадностью, в конце концов?
Больше нет авторитетов. Это последний наш авторитет, так сказать.
Я дополню.
Да, Турники.
Это последний вождь, это последний харизматический лидер. Харизматичный условно, конечно, потому что единственная харизма Дзины, это сказать, конечно, его миллиарды в первую очередь, и благотворительность. В этом заключается харизма. То есть харизматичность в своем роде тоже, да. Но за этим заканчивается. Харизматичным был, конечно, Саакашвили, харизматичным, конечно, был Гамсахурдия, конечно. Что-то с Шеварнадзе, у него был огромный авторитет, мировой, скажем так. А сейчас придет, наверное, какие-нибудь нормальные люди, политическая элита, не харизматичные технократы. Будем надеяться на это, потому что рано или поздно, конечно, Иванишвили тоже закончится. Скорее всего, раньше, чем позже.
Тогда, если я правильно вас понял, начиная с победы Зурабишвили и кончая 2020 годом, мы будем наблюдать Иванишвили в роли, такой своеобразной грузинской хромой утки. Вот как, если это так, как будут выглядеть эти два года, Ливан?
Это будут интересные годы. Я понимаю, что Иванишвили, в конце концов, придется то ли бежать из Грузии, то ли посидеть в Грузии, обдумать, так сказать. Следующие будут маленькие политики, но более-менее важные. И думаю, что в Грузии будут партии, которые получат 10-12% и так далее, и будут коалиции. То есть этот переход обязателен. Я абсолютно уверен, что это произойдет на моих глазах, и это будут следующие годы. То есть это интересные годы, скорее всего.
Турники, вам тоже вопрос. Как будет дотягивать, если мы можем говорить, использовать глагол «дотягивать», до 2020 года последний вождь?
Я надеюсь, что появится новая политическая сила, адекватная, вменяемая, нормальная политическая сила, которая просто-напросто даст гарантии Иванишвили, и на этом все закончится.
Она возьмется из недр существующих или просто со стороны какая-то совсем новая?
Частично новая, частично, так сказать, действующая.
А из кого вы? Где вы видите эти возможные частичные недра? Среди националов, среди мечты?
Например,
кто может быть протоплазмой?
Среди наших Платона Ливани студентов, например.
Это был не круглый стол. С его гостями Турники Шарашинидзе и Ливаном Бердзанишвили беседовал мой коллега Вадим Дубнов. эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск на волнах радио «Эхо Кавказа». 11 участников фестиваля легализации марихуаны, организованного сегодня оппозиционной партией Гирчи, были задержаны полицией в тбилисском парке Дедаэна. Об этом сообщает общественное телевидение со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел. Партия Гирчи, выступающая за легализацию наркотиков в Грузии, решилась на проведение сегодняшней акции, несмотря на предупреждение полиции. МВД начало следствие по статье, которая подразумевает незаконное приобретение, хранение и реализацию растения конопли или марихуаны. Кандидат в президенты Грузии от партии Гирчи Зураб Джапаридзе на акции совершил акт гражданского неповиновения, начав раздавать собравшимся сигареты-самокрутки, начиненные марихуаной. Полиция незамедлительно увела Джапаридзе с территории, его усадили в патрульную машину и увезли в неизвестном направлении. После этого из парка Дедаэна в полицию доставили еще 11 человек. Трое из них были задержаны в административном порядке за неподчинение сотрудникам, а 8 в рамках расследования, начатого МВД ранее. В настоящее время в полицейском участке также остаются двое лидеров Гирчи – Яго Хвичия и Вахоме Грилишвили. Их задержали на акции с целью обыска. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в рамках очередного зарубежного визита посетит Грузию. Об этом он написал на своей странице в Твиттере, передают Интерпресс Ньюс. 20 октября я начинаю визит в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию. Я встречусь со своими коллегами и другими высокопоставленными должностными лицами для продвижения интересов США в вопросах безопасности, пишет Джон Болтон. Российские пограничники задержали у села Оками двоих граждан Грузии. Как сообщили Интерпресс Ньюс в службе госбезопасности Грузии, они задержаны по обвинению в незаконном пересечении де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Задействована горячая линия, о произошедшем информирована миссия наблюдателей Евросоюза, сообщают в СГБ. Министерство обороны России и самопровозглашенной республики Южная Осетия продолжают работу по реализации соглашения о военной фельдъегерско-почтовой связи. Как сообщили информагентству РЭС в пресс-службе Юго-Осетинского оборонного ведомства, в рамках реализации соглашения в Цхинвали прошла очередная рабочая встреча экспертных групп. Двустороннее соглашение между правительствами о сотрудничестве в области военно-фельдъегерско-почтовой связи было подписано в марте 2017 года в Москве. Подписи под документом поставили министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу и глава Юго-Осетинского ведомства генерал-лейтенант Ибрагим Гасеев.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Кэти Боджоришвили. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Синод Русской Православной Церкви на этой неделе принял решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за разногласий о канонической принадлежности территории Украины. Верующим РПЦ запрещено принимать участие в таинствах и богослужениях Константинопольской Церкви. Грузинская православная церковь решила подумать, прежде чем обозначить свою позицию по вопросу автокефалии украинской церкви. Патриархия не хочет ввязываться в спор между московским и константинопольским патриархатами. Но ГПЦ, считают наблюдатели, все же придется сделать трудный выбор. О позиции сторон и подводных камнях в материале Владимира Унанянца.
Грузинская православная церковь взяла тайм-аут. Решение РПЦ о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом требует серьезного изучения. Свою позицию патриархия Грузии озвучит после заседания Священного Синода, который состоится в ближайшем будущем. Об этом заявил пресс-секретарь грузинского патриарха протоиерей Михаил Бутковели.
У нас есть материалы, на основании которых РПЦ приняла решение о невозможности дальнейшего пребывания в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом. На Нам понадобится время для изучения всех аргументов РПЦ, после чего Грузинская Православная Церковь озвучит свою позицию.
Ранее в Патриархии категорически опровергли распространившуюся информацию о том, что ГПЦ полностью поддержал автокефалию Украинской Церкви. Пресс-службе Грузинского Патриарха даже пришлось сделать официальное заявление.
Подобный факт имел место после визита председателя Рады Украины в Патриархию Грузии. Украинские каналы распространили информацию, будто Грузинская Церковь поддержала автокефалию Украинской Церкви, что не соответствует действительности. На встрече гость заявил, что они стремятся обрести автокефалию Единой Церкви Украины. Что касается позиции Грузинской Церкви в связи с вышеупомянутой темой, она остается неизменной и, как мы отмечали и ранее, подразумевает следующее. До тех пор, пока как Константинопольская, так и Московская Патриархия не зафиксируют свое окончательное официальное решение, основанное на нормах церковного канона, Патриархия Грузии будет воздерживаться от оценок.
Теперь позиции зафиксированы в связи с решением Константинополя начать предоставление автокефалии Украинской Церкви, что в Москве назвали расколом. Синод РПЦ объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом. Названо канонически ничтожным решение Константинополя отозвать акт 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского Патриархата. Также Синод Русской Православной Церкви усмотрел в нем политическую подоплеку. По словам главы отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, митрополита Илариона, РПЦ надеется, что Константинополь изменит решение по поводу предоставления автокефалии Украинской Церкви, а до этого он будет находиться в расколе. Иларион подчеркнул, что разрыв касается всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Беларусь.
На заседании Священного Синода было принято решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом. Это было вынужденное решение, но иного решения не мог принять наш Священный Синод, поскольку к этому вела вся логика последних действий Константинопольского Патриархата. Мы надеемся на то, что здравый разум восторжествует, что Константинопольский Патриархат изменит свое отношение к существующей церковной реальности. Но до тех пор, пока этого изменения не произошло, пока эти беззаконные и антиканоничные решения с точки зрения Константинополя остаются в силе, мы не сможем находиться в общении с этой церковью, оказавшейся сегодня в расколе.
Теперь Грузинская Церковь должна будет зафиксировать свое отношение к этому вопросу, но пока Патриархия выжидает, ее члены не скрывают своего отношения к проблеме. Один из самых влиятельных грузинских священнослужителей, хор-епископ Якуб, прямо заявил, что поддерживает независимость Украинской Церкви от РПЦ.
Украина большая страна и, конечно же, имеет право требовать автокефалии. Это мое личное мнение. Но в случае предоставления Украинской Церкви автокефалии, процесс может продолжиться по принципу домино, что будет большим ударом для России.
Мнение хоть и личное, но по мнению наблюдателей очень весомое в церковной среде. Другой точки зрения придерживается митрополит Анания. Священнослужитель считает, что этот вопрос должна решить Русская Православная Церковь, а грузинская должна поступить так, как скажет Московская Патриархия.
Сначала автокефалию Украинской Церкви должна признать Материнская Церковь. В этом случае это Русская Церковь. Если она признает, то, конечно, все остальные церкви признают тоже.
Эксперты считают, что Грузинская Патриархия будет максимально тянуть время. Теолог Мириан Гамрикелашвили утверждает, что, как и другие церкви, Грузинская Церковь ждет официального подтверждения от Константинополя, но ее позиция более промосковская.
Позицию Патриархии определяет также вопрос церквей Абхазии и Южной Осетии. Не исключено, что в случае, если Грузинская Церковь признает автокефалию Украины, Россия может признать автокефалию Абхазской Церкви. Однако это была бы самовольная процедура без международного признания и легитимации.
Впрочем, отсутствие легитимации, считают наблюдатели, вряд ли остановит Москву, если ГПЦ поддержит в этом вопросе Константинополь. На опасность такого развития событий указывают и грузинские политики. Причем, если власти в этом вопросе стараются абстрагироваться и предоставить решение вопроса церковным иерархам, то оппозиция считает обязанностью Грузии поддержать Украину в этом вопросе. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вместо так называемой «Октябрьской революции», слухи, о которой ходили в абхазском обществе в последние месяцы, в Абхазии идет привычный обмен полемическими заявлениями оппозиционных и провластных сил, которые наш постоянный сухумский автор Виталий Шария назвал политическим пинг-понгом.
На «Эхе Кавказа» в публикации «Октябрьская революция в Абхазии отменена» я рассказывал о том, что вместо некой бессрочной акции протеста в октябре, о которой уже несколько месяцев ходили разговоры в абхазском обществе, лидеры политической оппозиции решили провести ряд собраний представителей различных сообществ, молодежи, ветеранов, творческой интеллигенции и так далее, с предложением президенту республики добровольно-досрочно уйти в отставку, и высказал предположение, основанное на опыте предшествующей политической борьбы в Абхазии, что действующая власть вполне может пойти после этого на организацию альтернативных собраний других представителей данных сообществ. Разумеется, это мое предположение может и не воплотиться в жизнь. Но вот в чем можно было не сомневаться ни секунды, так это в том, что провластные политические силы не оставят все эти обращения без ответа. И в который уже раз за последние годы, после очередного убежденного заявления, что стабилизировать ситуацию в стране может только срочная-присрочная отставка президента, последует не менее убежденное ответное заявление, что как раз-таки это неизбежно дестабилизирует ситуацию в стране. И вот пресс-служба Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии» опубликовала на сайте GEA/Апснепресс комментарий к требованию о досрочной отставке президента Абхазии, выдвинутом на прошедшем Сухуми 16 октября в форуме молодежи Абхазии. Вот несколько фрагментов из этого текста. В последнее время часть оппозиции методично и навязчиво выдвигает требования о досрочной отставке президента Абхазии. Люди, взвалившие на себя бремя ответственности по спасению нашей государственности, в кавычках, время от времени напоминают обществу о безальтернативности именно такой категоричной постановки вопроса. Еще одним подтверждением и проявлением подобной тактики стал так называемый «Форум молодежи Абхазии», состоявшийся 16 октября в конференц-зале тургостиницы «Интерсухум». Заметим, что вряд ли можно назвать молодежным форумом собрания, на котором присутствовало значительное количество убеленных сединой делегатов. И весь разговор на собрании – это затянувшийся пролог к главному требованию – президент должен уйти досрочно. При этом никто не пытался дать хотя бы элементарное юридическое обоснование того, почему он должен прервать свои конституционные полномочия в обход всех действующих законов, и какое вопиющее государственное преступление президент совершил, что не имеет права продолжать управлять государством в определенные действующим законодательством сроки. Судя по утверждению наших оппонентов, всегда и абсолютно уверенных в непогрешимости своих выводов и прогнозов, у Рауля Хаджимба крайне низкий рейтинг. Казалось бы, такой кандидат в президенты на будущих выборах весьма удобен в силу своей невысокой конкурентоспособности. Так в чем же дело, почему оппозиция так и норовит любой ценой снять его с дистанции раньше времени? Опять-таки все это от неуверенности в своих возможностях, реально не подкрепленных никакими конкретными программами и широкой общественной поддержкой. При этом у авторов этой идеи нет адекватного восприятия реальной действительности. Подавляющее большинство граждан Абхазии не хотят потрясений в угоду политических амбиций отдельных политиков. РПП «Форум народного единства Абхазии» принципиально не разделяет постановку вопроса о досрочной отставке президента, расценивает ее как совершенно необоснованную, противоречащую Конституции Республики Абхазия, ведущую к дестабилизации обстановки в стране. Конец цитаты. Между тем, инициативная группа по проведению форума молодежи Абхазии выступила с заявлением, что считает необъективным освещение форума в эфире абхазского телевидения. В связи с этим представители инициативной группы обратились к руководителю абхазской гостелерадиокомпании АГТРК Роланду Бганба с просьбой дать объективную версию прошедшего молодежного форума «Воскресенье известной передачи, посвященной итогам недели. Конец цитаты. Очевидно, имелось в виду передача «Итоги недели», которая выходит по субботам и которую ведут попеременно журналисты Бела Кварчия и Лена Лолуа. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
На этой неделе телеканал «Иберия ТВ» прекратил вещание. О необходимости его закрытия объявила основательница телекомпании Наточ Хеидзе. В основе этого решения, по ее словам, финансовые проблемы, которые власти намеренно создали телекомпании. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Власть закрыла «Иберию». Это последнее, что было опубликовано на страничке телекомпании в Фейсбуке. На счету «Иберии» нет средств, необходимых для функционирования телекомпании, заявила ее основательница Наточ Хеидзе. Основным источником финансирования «Иберии» была компания «Омега Групп», вокруг которой в последнее время разгорался скандал за скандалом. Последние два месяца «Иберия» постоянно говорила о том, что ей перекрыли основной источник дохода. Насколько мне известно, на данном этапе на счету телекомпании нет никаких средств, которые позволили бы ей покрывать обязательные расходы, необходимые для ее функционирования, для ее выхода в эфир. Сказала Чхаидзе. В 21 веке власти Грузии закрыли критически настроенную телекомпанию, говорит глава ее информационной службы Вахох Узмиашвили. «Иберия» парализована, журналисты лишены возможности выполнять свои профессиональные обязанности, и подобное происходит с ними уже во второй раз. Хузмиашвили проводит параллели между закрытием «Иберии» в 2004 и 2018 году.
Тогда это проделывалось методами 90-х, сюда ворвались люди с автоматами, а сейчас это такой более светский вариант, нас душат финансовым путем. Государство может впаять задолженность любой компании, если захочет, тебе создают все условия, чтобы компания закрылась, а потом ты еще должен ходить и оправдываться как ненормальный. Мы все слышали в тайных записях, как, оказывается, эта телекомпания раздражает власть. Для предыдущих властей ничем хорошим наше закрытие не закончилось. Вот то, что выиграли они от этого, выиграют и эти.
Немного о том, что предшествовало событию. Телекомпания «Рустави-2» распространила ряд аудиозаписей, на которых бывший министр спорта Леван Кипиани убеждал основателя компании «Омега Групп» Зазу Куашвили отдать телекомпанию «Иберия» взамен на благосклонность властей. В другом фрагменте экс-министр советовал Куашвили заплатить откат отцу-основателю грузинской мечты Бедини Ванишвили в размере 4 миллионов. Правда, позже Кипиани заявил, что все записи на самом деле были постановочными. Тем временем власти продолжают настаивать. «Омега Групп» задолжала 50 миллионов лари бюджету, а Укашвили просто пытается увильнуть от уплаты долга. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в очередной раз затронул тему.
Что касается защиты бизнеса и его интересов в Грузии, с этим вопросом все ясно, и это подтверждает наша позиция в международных рейтингах. Те записи, которые были распространены, я уверен, общество во всем хорошо разберется. Следственные органы дадут всему соответствующую оценку. Но здесь же я со всей ответственностью хочу отметить, что задолженность перед бюджетом выплатят все. В целом, то, что мы наблюдаем, к сожалению, это, судя по всему, служит внесению некоторого диссонанса в общественную жизнь перед выборами. Но пусть никто не питает в этом отношении никаких иллюзий. Выборы в Грузии пройдут в свободной, правовой и мирной обстановке.
Сказал премьер. Именно то, что телекомпания вынуждена прекратить вещание в предвыборный период, кажется наиболее тревожным Мариам Гогусашвили, представительнице Ассоциации молодых юристов. Разумеется, это неправильно. Телекомпания не должна закрываться перед выборами. Она лишена возможности выполнять свои обязанности. В эфир не выходят общественно-политические передачи. Самый большой урон наносится журналистам. Им не дают продолжать профессиональную деятельность. Помимо прочего, считает представительница НПО, происходящее указывает на то, что медиа-среда в Грузии остается нездоровой. СМИ не в состоянии самостоятельно содержать себя. И ответственность за это, говорит Гогусашвили, ложится в том числе и на правительство. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Журналист Ирина Келихсаева подала заявление в милицию Цхинвали по факту угрозы в свой адрес. По ее словам, директор ГТРК ИР, где она работала последние годы, при свидетелях грозил прострелить ей голову из личного пистолета. Георгий Келихсаев возглавил юго-осетинскую телерадиовещательную компанию после смены власти и неоднократно пытался вынудить журналиста уволиться с радио. В материале Мурата Гукимухова мнение юго-осетинских экспертов по поводу давления на журналиста.
Увольнение с работы – потеря невеликая. Человек талантливый и работящий без куска хлеба не останется. Хотя неприятная, конечно, история. Вроде бы отпустили Ирину в отпуск, а потом сказали, что не отпускали, понаставили прогулов и уволили. Хотя, в принципе, это тоже не ново. Все мелкие подлости были придуманы задолго до нынешних начальников ГТРК ИР. Но вот обещание прострелить голову – это перебор. И никакие отговорки, мол, Георгий Келихсаев неудачно пошутил, не принимаются. Как не принимаются отговорки телефонных террористов, когда их берут за причинное место и тащат в суд. Мол, мальчику просто не хотелось идти в институт, и он неудачно пошутил. Югостинский общественник, журналист Тимур Скурбати вспоминает, как и с чего началось давление на Ирину Келихсаеву, и отмечает абсурдность происходящего. Ничего такого страшного или крамольного для власти она не сделала. Ну, был весной материал про разногласия бизнесмена Балоева и президента Бибилова. И что? Это был повод для того, чтобы сотрудники госохраны поставили на уши радиостанцию и устроили там шмон. Неужели кто-то всерьез думал, что если бы не Ирина Келихсаева, об этих разногласиях никто бы не узнал? Но тогда, казалось, инициаторы сами поняли явную несоразмерность повода и реакции и отступились. История потихонечку стала забываться. Но вот теперь случилась вот эта крайне нечистоплотная история с увольнением, говорит Тимур Скурбати.
Ну как можно вот за спиной человека фактически устроить интригу? И ради чего? Чтобы получить очередной бал перед властью? Я думаю, даже самой власти это не нужно. Просто вот поручи, говорит, дураку молиться, а он, говорит, и лоб расшибет. Но сейчас наблюдается именно такая ситуация. Но самое печальное для меня то, что вот Ира абсолютно не защищена. Абсолютно. Я вот долго думал, как же поддержать Ирину Келихсаеву, ну, как коллегу, как человека, с которого я давно знаю, как человека порядочного. И, знаете, никаких реальных рычагов воздействия нет. Ну, это печально. Просто Ира сейчас назначена во враги. Именно назначена. Таких патриотов, как Ирина Келихсаева, поискать надо. И вот раз она назначена, то всех собак спускают на нее. Что меня и напрягает, что, наверное, надо создать что-то такое, типа клуба или что-нибудь, чтобы как-то консолидироваться, как-то доносить свое слово до людей, до властей. Я думаю, это полезно будет обоим сторонам. Как-то защищаться надо. В принципе, вроде и не надо защищаться, но оказывается, надо.
Бывший министр иностранных дел Давид Санакоев называет и другие вероятные причины гонения на Ирину Келихсаеву, помимо статьи про разногласия бизнесмена Балоева и президента Бибилова. Не секрет, что Ирина Келихсаева дружна с Аллой Джоевой, оппонентом Анатолия Бибилова на выборах 2011 года. Но это не причина для гонений, говорит Давид Санакоев. В маленькой республике не найдется ни одного деятельного человека, который бы не поучаствовал в каком-нибудь политическом блоке, не поборолся бы за власть в составе какой-нибудь команды, или хотя бы не сочувствовал ей. А некоторые даже отметились в трех или четырех коалициях. В маленькой республике это неизбежно, подчеркивает Давид Санакоев и напоминает, что Анатолий Ильич после победы на президентских выборах говорил о том же.
Когда Ильич Анатолий Ильич пришел к власти, один из его главных лозунгов было то, что он не будет делить людей на Ибиловских, Ибиловских, Кокоевских. Однако же, глядя вот на эту ситуацию, мы видим, что если у человека есть другое мнение, отличное от команды, которая во власти, это человек неугодный, они его пытаются убрать. Если вот такая тенденция будет продолжаться, то есть дела расходиться со словами, то это приведет опять-таки к напряжению ситуации, что в нашем небольшом обществе, думаю, никому не нужно.
Нетерпимость руководства к любым проявлениям вольности и инакомыслия неизбежно мотивирует вокруг людей нечистоплотных и бесталанных. Они манипулируют этими настроениями, создают новые корпоративные правила, где главным условием успеха является готовность доказать свою лояльность, даже ценой низости. Так происходит селекция подлецов. Заблуждение руководства состоит в том, что эта селекция ничего не дает, она не позволяет укреплять свои политические позиции, хотя и создает такую иллюзию. Но на деле все наоборот, она крайне ненадежна, как ненадежны люди, у которых нет этических ограничений. То есть вся эта, с позволения сказать, кадровая политика ничего не дает, кроме общественного недовольства и падения рейтингов. Как говорится, короля играет свита. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вчера на пресс-конференции в Сухуми подытожили участие самопровозглашенной Республики Абхазия в российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Говорили о перспективах абхазского павильона на ВДНХ и о неработающем соглашении между телевизионным холдингом Венесуэлы «Телесур» и абхазской гостелерадиокомпанией. На пресс-конференции побывала Елена Заводская.
Выставка «Золотая осень-2018» проходила в Москве с 10 по 13 октября в нескольких павильонах ВДНХ. Абхазию представляли 22 компании, номинировались 24 бренда, из них 21 был отмечен наградами. Торговый представитель Республики Абхазия в Российской Федерации Олег Барцыц сообщил, что деятельность туркпредства направлена на создание условий для появления абхазских товаров на российском рынке. При существующем режиме санкций, применяемых к России, участие в программе импортозамещения является для Абхазии открывшимся окном возможностей. Вместе с тем, Российская Федерация до сих пор не сняла ограничения на ввоз продукции из Абхазии. Есть ли в таких условиях смысл настраиваться на продвижение абхазских товаров на российский рынок? Отвечая на этот вопрос, Олег Барцит сказал.
Мы в деловой части нашей программы на выставке имели беседу с российскими чиновниками, с чиновниками Министерства сельского хозяйства, Россельхознадзора. На данный момент отправлено несколько писем в адрес соответствующих структур. И мы получили, естественно, заверение о том, что в ближайшее время они будут рассмотрены. Кроме того, меня информировали наши экспортеры, в частности, экспортеры цитрусовых, что уже разрешен проезд большегрузных автомобилей. Но сохранился целый ряд ограничений на перемещение нашей сельхозпродукции частным порядком.
Известная проблема абхазских производителей заключается в том, что они не могут поставить на российский рынок сколько-нибудь значительные объемы продукции. Поэтому крупные торговые сети отказываются с абхазскими производителями сотрудничать. Исполнительный директор Международного культурно-делового центра Республики Абхазия Олег Лакоба считает.
На каждый объем можно найти своего покупателя. Мы привыкли ориентироваться на крупные сети ритейлеров. Да, у них очень жесткие условия. Мы проходили это, уже прошли и отказались от этого. Сейчас на сегодняшний день есть небольшие сети магазинов, небольшие, как 200-300 магазинов, которые делают упор на экосегмент. Это очень популярное направление. Москвичи и не только москвичи ходят, покупают дороже, но знают, что чистое. Вот это, по-моему, наша тема и наше направление. Поэтому мы с нашими объемами как раз адресно должны обращаться туда. Потому что там помягче условия поставки. А по экологическим стандартам мы там проходим.
На вопрос о том, что сдерживает рост небольших агропромышленных предприятий, ответила Санджа Нава, главный специалист Министерства экономики Республики Абхазия.
Сырьевая база, к сожалению, у нас в Абхазии отсутствует. Нам нужно развивать рынок поставщиков. Нужно разрабатывать такие ведомства, которые будут проводить лабораторные всякие исследования. Все мы знаем, что наша продукция экологически чистая, но для этого нужно соответствующее подтверждение, нужен ряд сопроводительных разрешительных документов, которые позволят выйти нашей продукции на российский рынок. Чтобы это осуществить, в Абхазии нужно создать лаборатории, которые будут качественно исследовать нашу продукцию и выдавать соответствующую документацию. Это вот один из самых таких важных критериев.
Олег Барцит рассказал о работе по реконструкции и реставрации одного из павильонов на ВДНХ, который должен стать культурно-деловым центром и визитной карточкой Абхазии. С правительством Москвы было подписано соглашение сроком на 47 лет, которое предполагает проведение восстановительных работ и реконструкцию павильона за счет средств правительства Москвы. По словам Олега Барцыц, Абхазия получила, по сути, беспроцентную суду в размере 270 миллионов рублей и должна будет выплачивать ее небольшими равными платежами на протяжении 47 лет. Что же касается соглашение между крупнейшим венесуэльским телевизионным холдингом «Телесур» и правительством Республики Абхазия о сотрудничестве в сфере коммуникаций и обмена информацией, оператором которого является абхазская гостелерадиокомпания, то оно не работает. Соглашение было подписано в марте марте 2017 года. Компания «Телесур» работает в 26 странах. И это соглашение создало, по словам Барциц, прекрасные условия для продвижения информации об Абхазии в мире. Однако за полтора года ни одного продукта «Телесур» у ТАГТРК не получил. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете прослушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Вела программу Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.